Братья и сестры, мы в этот вечер порассуждаем на тему о вере, уповании и терпении. И как эти позиции духовные взаимосвязаны между собой. Нередко слышишь от верующих людей такие слова: «У меня лопнуло терпение, я уже не могу терпеть. Сколько можно? Сколько можно?» Иногда жалобы на Бога. Почему Бог несправедливо допускает в моей жизни вот эти или другие переживания? Сколько можно это терпеть? Почему другим так не бывает? И различные другие. Или, например, у человека депрессия. Депрессия – это утрата жизненности, утрата надежды. Человек в тупике. Потеря интереса к труду, к служению. Это замкнутость на себе и нежелание жить. И многие к этому состоянию приходят. И это бывает по причине, что у людей непорядок с верой. Непорядок. Сегодня модные, либеральные такие взгляды, взятые из безбожной психологии, которую Зигмунд Фрейд придумал, Юнг и прочие, что нарушается гормональный баланс в организме, человеку не хватает радости. Вот ему бы серотонина увеличить дозу, это гормон радости, гормон счастья. О, бы тогда человек радовался, и все было бы хорошо. Братья и сестры, наши отцы, которые величайшие гонения пережили, они не знали о серотонине, они прошли тюрьмы, прошли лагеря и выстояли, верность Богу сохраняли. Почему? Была вера. А библейские герои, которые мы читаем, облако свидетелей Господних, они не думали о гормональной перестройке в организме или недостатке гормонов. Они страдали, они терпели, они выстояли. Великий подвиг страданий. Братья и сестры, сегодня на земле дефицит веры. Количество информации ужасно умножилось. И от перегруза информации люди с ума сходят. А вот веры почему-то уменьшается. Чем больше у людей технических возможностей, материальных возможностей, знаний, почему-то меньше веры становится. В развитых странах Запада, кажется, достаток материальный. Люди должны бы радоваться, счастливы быть, в том числе верующие. Братья и сестры, не так это происходит сегодня. И приходится это наблюдать, люди в тупик идут. И очень многие, мне постоянно родители звонят, с Запада. У меня дочка, просто в тупике, до психбольницы. У меня сын, замкнулся, то не получается в жизни. Люди идут в тупик, а вся проблема, нету фундамента души. Не на чем стоять. И я хочу сегодня вместе с вами, чтобы мы рассуждали об этом фундаменте, библейском фундаменте, чтобы никакие переживания и скорби не сломили наш дух, чтобы у нас сохранилось упование, и мы были терпеливы и стойки до пришествия Господня, и все преодолевшие могли устоять и порадовать нашего Господа. Если, братья и сестры, в вашей жизни еще не было потрясений, они будут в вашей жизни. Потому что все люди рождаются на страдания, и праведные, и неправедные, и все на земле будут страдать. Потому что земля – это не есть место нашего покоя. Это мы здесь временно, и присутствует грех, и дьявол, и смерть, и проклятие на земле действует, и в поколениях людей действует проклятие, которое люди приобрели и потомкам своим передают. Это серьезные вещи, о чем много нужно было бы рассуждать. Хотя бы мы порассуждаем в рамках одной беседы о том, чтобы нам понимать эти процессы, возрастать в вере и жить победно. Итак, мы прочитаем текст, который записан Послание евреям, это будет основной текст, но мы еще к другим текстам будем обращаться во время проповеди. Евреям 10 глава с 32 стиха по 39. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень много, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Последний стих этого отрывочка, он говорит, настолько важный этот вопрос веры, упования, терпения. От этого зависит либо спасение, либо гибель души. И об этом написано. Мы же не из колеблющихся на погибель. Погибель – это самая страшная погибель, вечное отвержение от Бога в озере Огненном. Это ужасно. И это без веры, туда люди стремятся все. Но стоим в вере ко спасению души. Практически, братья и сестры, мы будем рассуждать сегодня о практической стороне христианства, о живой вере, как стоять в вере. Вот реально, как стоять в вере. И в этом задействована будет вера и упование, и терпение. И одно без другого не работает. Не бывает упования, в котором отсутствует терпение. Не бывает веры, в которой не присутствует упование или терпение. Такой веры не предполагает Библия. Библейская вера – это способная сохранять упование и способная терпеть. По-другому, как можно сказать, что такое упование? Кто? Это надежда. Или еще по-другому, это названо якорь, безопасный и крепкий. А для души якорь нужен. Нужен якорь. Якорь – это образное выражение, да? Душа ведь не материальное существо, поэтому якорь материальный никак не применишь. Поэтому речь идет, что само упование души, исходящее из веры, оно якорем является. А якорь, мы знаем, на судне, для чего оно? Для того, чтобы во время шторма удержать корабль на плаву, и чтобы его не разбило о рифы, о скалы. И поэтому якорь, без якоря в плавание нельзя отправляться. Даже на маломерном судне. У меня вот есть маленькая лодка, четырехместная, моторная, но на ней запрещено ездить без якоря. И у меня есть техпаспорт, где ясно написано, что должен быть якорь на борту обязательно. Потому что всякое может случиться, внезапная буря или всякое может быть на воде. И для безопасности. И дальше и терпение. Поэтому мы вот эти процессы, которые в душе происходят в вопросе веры, упование и терпение, мы его схематически на этой доске, мы его нарисуем, чтобы визуально яснее представлять эти вопросы. Итак, в этом тексте мы читаем 39 стих. «Стоим в вере ко спасению. Верою жив будет праведный». То есть явно в этом отрывочке Писания говорится о вере. Дальше, 35 стих. «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Если будет великое воздаяние упованию, значит, это что-то очень ценное. Упование само, оно приводит к великому воздаянию. Значит, очень важный вопрос. Ну и теперь 36 стих. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Значит, если терпения не будет, то, что Бог пообещал, не получишь. Значит, нужно терпение. Как оно? Где взять терпение? И в чем должно проявиться терпение? Мы порассуждаем об этих вещах. Для начала мы запишем три вот эти слова. Вера, упование и терпение. Я вот так их схематически нарисовал. Вера, из нее вытекает живое упование, а там, где есть живое упование, вытекает терпение. И одно без другого не может существовать. На этой схеме мы посмотрим, как дьявол пытается украсть веру у человека. Ведь вера – это, можно сказать, основное оружие против дьявола. Почему сегодня много верующих людей, я встречаю, боятся бесов, боятся дьявола? Даже одной мысли о бесах или бесноватых, у них мороз по коже, их трусит, они не хотят слушать этого. Да можно ими не рассказывать, но проблема никуда не делась, проблема в них кроется, они веры не имеют должной. И от этого будут терпеть поражение люди. Поэтому нужно веру строить. Нужно не прятаться от тех реальностей, которые есть. На них надо вооружиться и побеждать. Итак, с чего вообще все начинается? Вот вера с чего начинается, братья и сестры? В этом отрывке Писания, 32 стих, написано: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали». Вот это слово «бывши просвещены» – это означает, что вначале эти христиане получили истину. А только истина евангельская, истина, которая раскрывает Бога, раскрывает дело Иисуса Христа, практически это Евангелие. И это Евангелие приводит к такому состоянию, что человек просвещен. Просвещен. То есть Божий свет проник в разум, проник в сердце, наполнил человека. И тогда включается упование, тогда терпеть может человек. И написано: бывшие просвещены выдержали великий подвиг страданий. То сами среди поношений и скорбей. А это непросто. Терпеть поношения от тех людей, которые рядом, или это родственники неверующие, или это плотские христиане, они часто гонят духовных христиан, и это терпеть нужно, это непросто бывает. Рожденный по плоти всегда гнал рожденного по духу, и поэтому довольно бывает клеветы, всяких наговоров, это от плотских людей. Духовные люди такими вещами не живут и не занимаются. И поэтому страдания есть. Или сами страдали и были зрелищем для других, либо принимали участие в других, находившихся в страданиях. То есть на земле такая позиция: либо ты сам страдаешь, либо ты страдаешь с другими. В твоей жизни нету страданий, все благополучно, но в тебя есть любовь к ближним, и ты разделяешь страдания других. И Павел говорит: вы мои музам сострадали. То есть Павел тоже испытал в своих страданиях соучастие верующих. Как они молились за Павла, или постились, или материально помогали. Он в узах сострадал, нес посольство в узах. Но они выдержали. И потом говорит: сами вы страдали, расхищение имения вашего приняли с радостью. Братья и сестры, это тяжелый вопрос. Когда тебя грабят, среди белого дня, это тяжело. Незаконно завладевают твоим. или материальными ценностями, или доброе имя твое крадут. Это тяжело. Но, тем не менее, там, где есть вера и упование, там будет терпение, и там будет стойкость, и это можно перенести все. Итак, бывшие просвещены выдержали. Почему они радовались в скорбях? Написано, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования. С чем связано упование или надежда? На что направлена надежда у каждого христианина? Вот в этом тексте написано, что надежда направлена на имущество лучшее, чем материальное и неприходящее. Вот туда надежда имеет отношение, направление. Она держится за это. Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Вот упование, оно держится за воздаяние. Мы на схеме можем это показать. Итак, упование, оно держится за воздаяние и за имущество. Поскольку вера, она нас всегда связывает с небесным, с будущим, поэтому это вещи, за которые нужно держаться. А чем? Упованием. Именно надежда является этим якорем, который душу нашу связывает с небом и всем небесным. Вот, например, Евреям 6 глава, посмотрите, как написано. «Бог, давая Аврааму обетование, не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Это 6 глава, 13 стих. «Говоря, итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». Вы видите, у Авраама вера была, у него было упование и было терпение. Долготерпев, получил обещанное. Значит, терпение, оно приводит к результату. Получишь. И он, долготерпев, получил. И чуть выше, 12 стих, апостол Павел говорит, «Желаю для совершенной уверенности в надежде оказывать такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Верою и долготерпением. И поэтому Бог, желая дать нам надежное основание для нашей веры, употребил клятву и обетование, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, а это клятва и обетование, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть, как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус. Значит, наше упование – это якорь. Это якорь. Что он делает для нашей души? Здесь написано, дабы мы имели твердое утешение. Вот из упования что мы имеем? Результат. Твердое утешение. Твердое утешение. И еще здесь написано, что надежда, то есть упование, это якорь безопасный и крепкий. Поэтому наше упование, оно приносит для нашей души чувство безопасности. И можно здесь вот результат упования. Когда люди бывают верующие в трудных обстоятельствах жизни, у людей теряется чувство безопасности. Ну, например, болезнь постигла. Все, человека штормит. Что будет? Как будет? Смерть или что? Работу потерял. Опять чувство безопасности. Или еще какие-то. Или предательство близких. Или еще. Всегда. Как я буду жить? Что будет? Все. Но когда есть живое упование, которое держится воздаяние, имущество, тогда твердое утешение в душе, безопасность. Вот за Авраама написано, что он верою повиновался призванию идти в страну идти, и не зная, куда пошел. Почему? Он ожидал города, художник и строитель которого Бог. В чем выражалось упование Авраама? Как вы думаете? Сложный вопрос? Ожидание города выражалось в терпении. Вот результат был. Он реально мог ожидать. А упованием своим он чего держался? Держался небесный город. И поэтому шел, страдал, терпел. И его терпение, оно что-то производило. Я бы назвал это так. Вот терпение, оно всегда в этом будет проявлять у человека. Стойкость в исполнении воли Божьей. Ну, откуда у меня эти мысли? Ну, написано, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Терпение, оно связано со стойкостью в исполнении воли Божией. Вот прямо в этом 35-36 стихе написано. Почему бывают верующие люди непослушны, нестабильно исполняют волю Божию? Иногда даже цель не ставят такую, познавать волю Божию. Я был как-то в одном собрании и задал верующим вопрос. Говорю, поднимите руку, кто из вас осознанно поставили себе цель в жизни христианской изучать, познавать Божью волю и немедленно исполнять ее в жизни. Пару рук подняли. Ну, может, кто-то из-за скромности ложной не подняли руку. А в целом беда. Просто не ставили цели такой. Братья и сестры, мы должны ставить эту цель. Если мы уверовали в Господа, у нас должно в мыслях постоянно быть вот это направление. Господи, открой мне волю Твою. Я хочу исполнять ее. Я хочу получить обещанное. С одним человеком беседую в одной местности, а человек, явно плотской и мирской. Явно. Хотя ходит в собрание, член церкви. И когда я ему начал объяснять, что его жизнь бесплодная для Бога, что он не живет в общении с Богом, потому что, когда я послушал его исповедание, это легко можно было, любой определил бы, вот, что человек с Богом разделен. И я ему говорю, что ты поставь теперь, вот ты сейчас плачешь, тебе доходит до сознания, что у тебя с Богом ничего нету. Но начиная теперь новую жизнь, поставь цель. Искать волю Божию и исполнять ее. И тебе Бог ее скажет каждый день. А он мне говорит, а как я буду знать, что мне Бог сказал? А я ему говорю, твои уста тебя обличают. Ты этим самым говоришь, что ты в жизни своей не знаешь голоса Господа. Ты не знаешь, как Бог открывает волю Божью своим детям. У тебя это еще одно доказательство, что у тебя не было общения с Богом. И поэтому ты в растерянности. Как я буду знать, что мне Бог откроет волю свою? Что Он мне скажет? Братья и сестры, это важный вопрос. Итак, что имеет в виду вера? Вот мы можем посмотреть на таком отрывочке Священного Писания, который записан в книге «Плач Иеремии», 3 глава. Здесь написано, человек свои переживания душевные открывает. И он говорит, я стал посмешищем для всего народа моего. Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. Это у него такое состояние. Поэтически он описывает переживания. Горечь, полынь в душе. Это горько, горько ему в жизни. Удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. А надежда это вот здесь. В Вот упование в него почему-то стало куда-то пропадать. А если упование теряется, разрушается вера. Есть два метода у дьявола разрушать веру людей. Веру саму дьявол не может побеждать, потому что вера – это оружие против него. То он использует два метода, чтобы забрать у человека веру. Какую? Какие два метода? Первый метод – лишить человека доброй совести. Лишившись доброй совести, человек терпит кораблекрушение в вере. Все, разрушается упование. Человек начинает добровольно грешить, отдавать себя греху. Я таких звонков получаю почти каждый день с разных мест. И человек звонит, говорит: «Помогите мне, меня уже отлучили, я делаю грех, я плачу над грехом, но я его делаю, я ничего не могу с собой делать, мной кто-то руководит, помогите мне». Я говорю: «А ты отдай себя и свое тело в рабы праведности». А он говорит: «У меня не получается». А почему у него не получается? Потому что веры нету. Дьявол забрал у него это оружие. Нету веры. И он теперь не может. А чтобы насаждать веру, это не две минуты дело. Это серьезное дело. Мимоходом его не сделаешь. Это надо пастырская работа с душой, чтобы воспитывать в человеке веру живую и живое упование. И вот у человека здесь видно, говорит: «Помысли о моем страдании и бедствии, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Но это все, упала душа, это опущенные руки, это разбитый человек в душе, это поражение такое, горько, мир удалился, покоя нету, все, разбитый человек. Но неужели это безнадежно? Нет. Дорогая душа, это можно поправлять. И посмотрите, с чего нужно начинать всегда. 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Вдруг у него среди такого мрака появляется упование. Откуда взялось? Только тут он исповедуется, что у него душа упала, ему горько, у него мира нету, желчь он испытывает, это пекучая горечь такая. И вдруг, говорит, я уповаю. А вот почему он уповает. Он посмотрел или направил сердце свое в нужном направлении. Он говорит: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя». Когда у него был такой страшный упадок в душе, в этот момент у него сердце направлено стало на Бога. Или его на это кто-то другой направил взгляд, или закон Божий направил его, или размышление, и он наклонил сердце свое. Но он что заметил? Посмотрите, вера, она всегда видит Бога и его качества. Тут написано: «По милости Господа мы не исчезли». Вот здесь запишем. Верность Бога. Вот куда его направлен был взгляд, братья и сестры. Если бы Бог дал нам постоянно держать перед своим взором живого Бога, его славу, его качество. И он дальше говорит: «Господь – часть моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него». И в него возрождается вера. Вера, практически от чего у него возродилась? Просвещение он получил от Бога. Перед его глазами раскрылся Господь и его могущество, его возможности. А это всегда просвещает тьму человека, когда открывается Господь и рождается живое упование. И поэтому дьявол, чтобы разрушать веру, не только старается украсть добрую совесть, а упование разрушить. Когда разрушено упование, забран якорь, вера рушится у человека. Она не работает больше без якоря. И тогда и терпения нету, человек терпит поражение. Поэтому вот здесь еще одну мысль можно записать: благ Господь. Благость Бога. То есть вера, она всегда должна видеть перед собой живого Бога и кто есть Бог. Это ориентир на Бога. Принятие этого Бога с Его всеми способностями, возможностями, с Его славою в свое сердце. А это рождает упование. А упование тогда держится за небесный город, за воздаяние, за имущество. Ну, а евреям, вот мы читали, да, что вы выдержали, и у вас есть обещанное. Вот здесь можно написать «обещанное Богом». Вера видит, кто есть Бог и как Он может исполнять обетование, а упование держится этих обетований, доверяет этому, потому что знаем, что есть на небесах имущество лучшее. Вот можно еще один пример привести. Как враг работает, чтобы разрушать нашу веру. Псалом 41, с 10 стиха. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Вот эти, когда мысли дьявол посылает: где Бог твой? Где Бог твой, это значит, вот это закрыто. А упование, оно не работает без вот этого, когда человек верой видит достоинство или славу Бога. И враг говорит: а где твой Бог? И человек теперь, чтобы сохранить веру свою, он упованием своим держится обещаний Бога. И он говорит: что смущаешься, душа? Уповай на Бога. Все, утвердительно. Уповай. А дьявол, поражая вот это упование, оно поэтически выражено как? Как бы поражая кости мои. Враги ругаются. Кости в теле человека – это опора. Это на чем держится человек. Все тело держится. Как бы поражая кости. И враг, он хочет вот эта кость. Вот эта кость. Упование – это кость, образно говоря. И вот эту кость дьявол хочет забрать, не на чем держаться тогда. Нету якоря, не за чем держаться. И тогда рушится вера у человека, он теряет Бога из виду, и терпения нету. Терпения нету. Вот еще один пример есть. Это книга Исаии, 36 глава. И здесь написано с 4 стиха. «Сказал им Рабсак: скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Не пришел царь ассирийский и не сказал: «Да ваша вера, вы знаете, она слабая, она не может вас спасать» и все прочее. Нет, он касается упования, кости вот этой, якоря. Для чего? Разрушит упование, люди не смогут доверять Богу. Люди не смогут терпеть, не смогут доверяться могуществу Божьему. Итак, говорит: для войны нужны советы и силы. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Ну и начинает приводить тут целый ряд доводов. Это тактика, чтобы разрушать целенаправленно упование. Ну, например, разве я без воли Господа пошел на эту землю, чтобы разорить ее? Ох и сильный аргумент. Ох и сильный. И тут тогда нужно было бы, да, ну, признать, конечно, Господь всем управляет. Что ж мы против Бога? Тогда сложить руки и все, и мы обречены. Или, например, говорит, где боги там Арпада, Емафа там, и прочих там царств, которых они победили? Где эти боги? Вот мы все можем побеждать, и вас победим. Все, сдавайтесь, сдавайтесь. А дальше говорит: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. Пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь. Вот Езекия был такой человек, это человек веры был, который понимал, как эти механизмы работают. Обнадеживать это вот здесь надо поставить. То есть укреплять упование. А Господом это кто есть Господь. Практически Езекия взращивал веру и упование в евреев, чтобы они ожидали победы. И вы знаете, это получилось. Один царь Езекия оказался таким человеком, что вдохновил весь народ продолжать стоять. Враги окружили. Да тут только сдаваться, тут все, обложен Израиль. Это никто не устоит против такой армии. А терпение дало им стойкость. Они борются, они не сдаются. И в результате Езекия помолился, и Господь послал одного ангела, и это войско поражено было, и победа была великая Господа. Поэтому враг, смотрите, как работает. Не слушайте Езекии. Не слушайте. Пусть не обольщает вас Езекия. Пусть не обнадеживает вас Езекия Господа. Клевету на руководителя в народе Божьем понес этот враг. Для чего? Чтобы не обнадеживали Господом. Чтобы в народе Божьем не проявлялась вера и стойкость. Вот что враг делает. А Господь все-таки открывает себя как Бог всемогущий, который над всем восседает и видит все обстоятельства и даст победу. Вот в жизни апостола Павла была буря, серьезная буря, когда люди терпели уже бедствие такое. Написано, исчезла всякая надежда ко спасению. Это люди были в огромном духовном упадке, в страхе. Когда исчезает надежда, на место ее поселяется страх, горечь, уныние, разочарование, душа упала, руки опустились. Вот что туда на место ставится тогда. И враг это хочет делать. Вот это живое упование заменить страхом, заменить беспокойством, терзанием, мучением. Вот это враг работает. И сегодня тоже. Я встречаю таких людей постоянно, которые полны терзаний. Но когда я беседую с верующими людьми, у которых вера видит милость, благость, верность, славу Бога, всемогущество Бога, держатся верой вот живого Бога, а упование, оно связано с небесным городом, с воздаянием, с имуществом на небесах, с обетованиями Божьими. Тогда у человека есть терпение и стойкость в исполнении воли Божьей. Стойкость в перенесении страданий. Можно здесь записать. Стойкость в страдании. И вот апостол Павел, когда находился в страдании, он говорит вот такие слова. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой». Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Посмотрите, какая у человека вера. Какая стойкость. Корабль так же само швыряет. Буря так же само воет. Шторм не утих. А этот человек стойко все переносит, невозмутимо. Другие люди все потеряли надежду. Уже от пищи отказались. Уже полный, знаете, хаос, полная апатия, полное разочарование. Люди в смятении, без надежды. Апостол Павел твердо говорит, будем спасены. Почему? Я верю Богу, верный в слове Бог. Будет так, как сказано мне. Вот здесь можно написать, верный в слове Бог. И поэтому Павел смотрел на этого Бога и уповал на Него. А раз уповал, сохранял терпение. Еще одну мысль хочу отметить, тоже важную мысль. Она записана в послании Римлянам 15:13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Вот здесь идет речь о обогащении нашим надеждой или упованием. Как это происходит? Вот брат сегодня проповедовал о функциях Духа Святого. Очень важная тема и проповедь. О Духе Святом надо больше сегодня проповедовать. Потому что от этого наша и сила, и сочность духовная, и плод для Бога, и способность любить, и все переносить – это очень важная тема. И вот здесь написано «Бог надежды». Куда это отнести? Это можно отнести вот сюда. А где же тогда присутствует «дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой»? Вот он обогащает надежду. Если бы это была чисто психология человеческая, там бы никогда не было места Духу Святому. А поскольку это библейское Евангелие, библейская истина, там всегда должна присутствовать сила Духа Святого. И она именно на этом отрезочке начинает работать. Силой Духа Святого от веры человек укрепляет упование. А упование может держаться тогда. А когда держится, тогда будет стойкость и терпение. А результат, когда человек, Бог надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Вот от веры в нашей жизни что придет? Радость и мир. Вот это можно сюда написать. Вот посмотрите, какие благословенные результаты. Радость и мир. Это несовместимо с страхом, с депрессией. Это близко нельзя поставить, потому что силой Духа Святого человек исполняется, упование укрепляется, он имеет тогда твердое утешение. Он тогда чувство безопасности имеет. Тогда он может с терпением ожидать, стойко переносить скорби, переживания различные. Но есть другая здесь мысль, в 15 главе Римлянам, 4 стих. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Удивительно, что когда упование наше рождает терпение, а терпение укрепляет наше упование. Терпением сохраняли надежду. Терпение, оно помогает сохранять надежду. Как это практически? Здесь написано «утешением из Писаний». А что значит «утешение из Писаний»? Когда мы изучаем Слово Божие, это практическая сторона. Мы всегда должны открыть для себя Бога. В каждом отрывочке Священного Писания. Каждый день мы должны войти во святилище, чтобы иметь встречу с Богом. Кто есть Бог? И на этом построить свою веру. И исполняя силой Духа Святого, обогатиться упованием и рождается терпение. И когда человек в терпении пребывает, у него есть, сохраняется упование, то есть уверенность, что я дойду и получу награду на небесах. Я дойду до неба. Этим самым, свидетельство получает сердце. Когда я терплю, это же реальный мой опыт. У меня получается свидетельство, что я угождаю Богу. Стойкость в исполнении воли Божьей. Когда мое сердце получает свидетельство, что я делаю угодное Богу, тогда мое упование растет. Я тогда уверен, что Господь даст мне то, что обещал. И поэтому оно имеет обратное воздействие на нашу надежду. Поэтому это прекрасно войти в эту жизнь и приобрести вот это состояние нашего сердца, радость и мир, утешение, чувство безопасности, ожидание, ну и стойкость в исполнении воли Божией. Это наше состояние сердца. Там нет места для страха, для обиды, для искания своего, для вражды, для чего-то. Там нету, потому что вот эти ориентиры небесные, они исключают это все. И люди, которые сегодня, бывают разделения там какие-то в церквях, или еще что-то, или в семьях, разводы, это люди не стали на путь веры. Они просто ищут своего. И от этого терпят поражение. Ну и еще одну мысль из Евреям 10 главы хочу отметить. Здесь написано, «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». А что это такое? Это подпитка нашего упования. Еще немного, очень немного, и грядущий придет. А когда есть подпитка, легче терпеть тогда. Представляете, легче терпеть, потому что немного осталось. Наше упование, нашу надежду нужно кормить, подпитывать надо. Ну, например, вот человек примерно думает так. «Не скоро придет Господин мой». Какой результат будет этого подкормки такой? Он перестанет исполнять волю Господина, он будет есть и напиваться, то есть по похотям жить, и бить товарищей. Ну, вот по притче, да? Вот результат такой. Почему сегодня бьют своих товарищей, близких своих, словами бьют, иногда и физически, верующие люди? Почему? А потому, что они не кормят свое упование, не подпитывают, что вот скоро придет Господин. Когда люди не верят, что вот скоро придет Господин, они ленивы, они пассивны, они не заняты служением, не заняты посещением собраний, потому что не скоро. Не скоро можно предаться похотям, можно жить для себя. А люди, которые верят, что скоро придет, они подпитывают свое упование. И от этого рождается ревностная жизнь для Господа. Поэтому вот эта вся бодрость духа, ревность в труде, вот отсюда зависит. Вот когда я встречаю людей, в которых нету бодрости духа, как правило, в этих людей упование в значительной степени утрачено. Как правило. И всегда приходится человека ориентировать на Бога, открывать Бога для человека, вести человека к послушанию Богу, потому что сила Духа Святого без послушания и отдачи Богу, она не будет работать. Надо вот здесь написать отдача Богу, послушание, посвящение. Тогда рождается упование. Братья и сестры, как уповать на воздаяние, на город, художник и строитель которого Бог, когда я не отдаю себя Богу в послушание? Я не жертвую собой для церкви, для дела Божьего. Как можно упование иметь? Это просто невозможно. А если кто даже будет заявлять, я не верю таким. Потому что они не заняты Богом, не заняты Его делом. Как они надеются прийти на небо, когда они не заняты Царством Господа? Это просто самообман религиозный. Он полно в мире таких людей, они называют себя верующими, но они не заинтересованы Богом, послушанием Богу, жертвенностью Богу, волю Божию исполнять. Они не ориентированы. Поэтому там не действует Дух Святой, там никакой надежды нету. Спросишь у человека, ты имеешь жизнь вечную? Не знаю. Туды попадем, туди побачим. Ну вот так. Это неверие. Братья и сестры, нам Бог открывает прекрасный путь веры и желает, чтобы мы шли этим путем. Последний текст, потом вопросы можно задать, и потом помолимся. Титу 1 глава. «В надежде вечной жизни», в надежде, это же упование, «которую обещал». Обещанное это обетование, за что надежда держится. Неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Вот тут можно написать. Неизменный в слове. а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Значит, смотрите, как апостол Павел свою веру заявляет, раскрывает, что он имеет веру, потому что видит неизменного в Слове Бога. Он держится обетования, потому что Бог пообещал, что Сын Божий придет, и Павел принял этого Спасителя, и поэтому спасен. И поэтому дальше он с этой точки зрения дает наставление и утешение. Пожалуйста, у кого есть по схеме, по беседе вопрос? Брат Александр. Мы говорили об этом. Братья и сестры, я исследовал этот вопрос. Когда в Библии речь идет о терпении и о долготерпении, брат Костя, какая между ними разница? Между терпением и долготерпением. Небольшая, да? Брат Игорь? Никакой. Брат Виталий? В длительности. Терпение – это чуть-чуть, а долго – это чуть-чуть больше, да? Братья и сестры, я нашел, что если речь идет в Библии о терпении и о долготерпении, это одно и то же. Почему я так думаю? Потому что написано, терпение же должно иметь совершенное действие. То, что ты говорил сейчас. И вот это терпение, которое имеет совершенное действие, это и есть долготерпение. Вот это оно и есть, вот это самое настоящее терпение, которое есть долготерпение. И оно должно иметь совершенное действие. А когда оно будет иметь совершенное действие? Когда силой Духа Святого обольщаемся надеждой. И тогда терпение будет иметь совершенное действие. То есть стойкости хватит до пришествия Господа. А почему они терпели? Почему они терпели? Правильно. Когда исполнялись Духом Святым, все были побеждающими до единого. Как только вот это утрачивалось и становились на позицию плотскую, дьяволу удавалось разорвать упование. Каким образом? Устрашать. И тогда такой брат, становящийся на путь предательства, он вот эту теряет позицию, уже не видит, вот это уже не видит, а видит, что его либо освободят из тюрьмы, либо пожизненно заключат его. И поэтому стойкость терялась, все, терпение терялось. Поэтому понятно, что и вера наша, она должна возрастать, и упование возрастать, и терпение. Во всем нам надо возрастать. Понятно, что это не будет как бы за одну секунду в нашей жизни, но это так работает. И чем больше у человека просвещения от Господа, ну, тем больше и победы будут. И причем в каждом страдании каждый раз победа. В каждой борьбе каждый раз победа обещана. Каждый раз. Почему опыт есть поражений? Разные причины. Первое. Ненаставленный человек. Очень много людей терпят поражения в духовной жизни. Они просто не имеют душепопечителя и наставника. И они терпят поражения. И это я видел массово. Я спрашиваю людей. Вот встречаю человека крушение в жизни. Я говорю, тебе вот эти вещи рассказывали? Никогда не слышал. В одной церкви пресвитер просит, побеседуй с женщиной, она в психбольнице, ей 50 лет или 50 с небольшим там, она в психбольнице уже много раз, она на антидепрессантах, она не может на работу ходить, она, ну врачи по-своему объясняют, там за мозг ей, за гормоны, за все, приходит на беседу она, познакомились, я выясняю, она одержимый человек. Бесноватый человек и член церкви. Просто она пришла в общину, ей никто не оказал помощи. Она из мира пришла. И уже в зрелом возрасте, примерно в 40 лет. И когда я попытался узнать, во что она верит, на чем вообще строит борьбу, чтобы ее привести к свободе, а в нее с верой, вот эта часть просто белое пятно. Вот в ее разуме, я это прозондировал, у нее белое пятно, она Бога практически не знает. Она слышала, есть Христос Спаситель, все. А что это такое, как оно работает, она не знает. Я взял лист бумаги, А3 формат, большой формат. И на этом формате нарисовал ей схематически, что принесла нам жертва Иисуса Христа, какие победы, в каких сферах, что принесло воскресение и что принесло возвышение Христа на небеса. И когда я схематически это все ей нарисовал, ну, понадобилось 2-3 часа времени и разъяснил. Она просто разрыдалась. Она говорит, я 12 лет в церкви, я ни разу этих истин не слышала и не знала. И я просто понимаю, я во тьме была. И когда стали проводить работу по ее освобождению, Бог ее освободил. Через 6 лет я опять приехал в ту церковь. Говорю, где моя эта сестра, которой служил? Мне же важен результат. Пресвитер говорит, просто прекрасная сестра. В психбольницу ни разу больше не попадала. Антидепрессанты вообще отказалась, на работу устроилась, работает, в церкви занимается служением. Удивительно. Это Бог такое делает. Пожалуйста. Да, в чем вопрос? Я понял. Поясню. Поясню, как я вижу. Они спорили, кто из них больше. И Петр, этот Иисус, в нем это видел. И вот эта платформа, кто больше, вот это зародыш для будущего поражения и отречения. Братья и сестры, не бывает поражений внезапно. Случилось, я не хотел, а у меня получилось. Есть основание в душе для поражения. Вот, например, аморальное поведение. Человек падает в постыдные грехи. Платформа в сердце есть. Она построена заранее. Ну, какая? У кого-то это честолюбие, у кого-то сребролюбие, у кого-то искание своего, у кого-то гордыня, превозношение над другими. Это тайные вещи. У кого-то зависть сидит в сердце. Человек не скажет об этом, потому что, ну как, это ж, что про меня подумает, если я скажу, что я завистливый, это ж это. А гложет внутри, почему я хуже, а почему у меня нету того, что у того есть, а почему ему дали, а мне не дали. И вот это все, знаете, гниль вот это в человеке бродит, а поражение дьявол готовит. У Иуды, почему в Иуде поражение было? Наряду с тем, кто больше, у него еще плюс сребролюбие. А сребролюбие родило воровство, еще один грех, а потом предательство. А потом самоубийство. То есть идет целая цепь грехов, которые человек покаянием не прерывает. А если бы Петр все-таки задал вопрос Господу. Господи, я могу отречься? Действительно, да. Без Тебя 100% отрекусь. Господи, сохрани меня от отречения. Я буду каяться, помоги. Я уверен, Господь бы ему сказал, Петр, ты покайся за то, что ты говорил. Если и все отрекутся, а я нет. Это ж то же самое, кто больше? Вот я и больше, ну и получил. И вот это там, где больше человек себя считает, всегда поражения будут, всегда падения. Вот. Или, например, другой случай. Брат Олег, был ли Петр запрограммирован на утопление, когда шел по воде? Почему он стал тонуть? Потому что вот эту взгляд на вот это всемогущество Бога он удалил из своего сознания, а на место этого поставил пучина черная, сила ветра, сила волн, ночь, и здравый рассудок, и законы земного притяжения. Вот там все он поместил туда, а оно исключило веру. И на место пришли сомнения. Поэтому не нужно было Петру тонуть. Реально не нужно было. Просто это было потому, что он нарушал вот эти процессы. Братья и сестры, это работает. Сколько я в жизни людей вот разбираюсь, как правило мы приходим к этому, что человек не видит Бога. На место этого Всякая ложь вот тут, у людей масса лжи вот тут в разуме, в душе. И эту ложь мне по очереди приходится вытаскивать и рассмотреть. Говорю, стоп, давай мы это рассмотрим. Вот, например, с одной женщиной беседую, она в депрессии. Почему? В страхах живет. Почему? Дьявола боится. У нее вот здесь она, ну, белое пятно, пробел, она Бога не видит. Но она зато видит страшного дьявола здесь. Я говорю, опиши мне его внешний вид. Ой, можно, не надо, ой, пожалуйста, ой, не надо, ой, ну, ей страшно. Я говорю, опиши. Настоял. Он такой рогастый, копытастый, волохастый. И там, как начала рассказывать, ну, обман. Обман. Это она где-нибудь в кино увидела или рассказали ей. А я беру истину и просвещаю. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Я говорю, дьявол красивый, чтоб ты знала. У нее шок такой. Дьявол красивый. Этого быть не может. Она в панике в такой. У нее, понимаете, штормит ее душу. Этого быть не может. Он же такой злой. У нее доказательства. Я говорю, а что ты не видела женщину красивую и злую одновременно? Я полно встречал. А, точно бывает. А что ты решила, что дьявол не может быть одновременно красивым и злым? Сильно злым. Да, он злой, но красивый. Бог сказал. Ого, так а кого я тогда боялась? А ты подумай теперь, ты вымышленный объект боялась, которого не существует. И еще и читать, что у дьявола силу отнял Господь, и власть отнял, и победу Христос одержал, и Духа Святого нам дал, и во Христе посадил на небесах. Чего ты боишься? Братья и сестры, она поехала домой, и больше антидепрессантами не пользовалась. Больше ночами свет не включала. У нее страх перед бесами был. Она больше не включала свет. Она спала в темноте. Вот. Пусть себе мелатонин вырабатывается, гормон сна. В темноте он вырабатывается. И будет хороший сон, и нервы будут в покое. Слава Богу. Вот так. Кого еще вопрос, пожалуйста? Да. Вот я думаю, что очень хорош вопрос, Тамара Александровна. Заметно, что ты вникла в эту беседу, ты поняла истину, я рад за тебя. И это очень важный вопрос. Братья и сестры, нам практически не нужно у Бога просить терпения. Нам не нужно просить. Нам нужно каяться, когда у нас утрачивается упование и исчезает терпение. Нам надо за это каяться. А просить нам нужно, Господи, умножь мою веру, исполни меня силой Духа Святого и укрепи мое упование. А терпение будет как результат. Как результат придет оно, как последствие. Но я так понимаю, что терпение не нужно просить. Нужно просить... Терпение – это результат. Что такое терпение? Это стойкость в любых обстоятельствах исполнять волю Божию. Да, да. Вот давайте поясним этот вопрос. Вот, допустим, у человека нету терпения, когда его искушают. Вот искушают. Как проявляется нетерпение, братья и сестры? В любом нарушении воли Божьей. Вы понимаете? Это может быть гнев, это может быть внутренняя обида, никто и не видит этого, но это нарушение воли Божьей. Это может быть утрата любви к ближнему, к обидчику. Это может быть жадность, это может быть клевета. Что такое клевета? Это утрата терпения, братья, сестры. Что такое перенос? Негативную информацию, чернить брата и сестры. Это отказ от исполнения воли Божьей. Человек перестал терпеть. А чтобы это было в практике жизни, надо, чтобы упование было. Человек держится обещанного. У него живая вера работает силой Духа Святого. И поэтому человек стойкий, невзирая, как ко мне относятся. А я буду жить по Евангелию. А я буду исполнять волю Божию. Вот оттуда рождается. Брат Петя. Ну, Я понял. Чтобы отвечать на этот вопрос, мне нужно еще много-много данных по этому вопросу. Это очень мало информации, чтобы я сделал вывод, законный ли это брак, и нужно ли терпеть супругам друг друга, или... Ну, даже нету информации достаточно, чтобы отвечать. Я неразумно поступлю, если сейчас буду отвечать. Просто нету информации. Ну, если, допустим, отложить твою вымышленную ситуацию сейчас и просто взять реальную жизнь сейчас, сейчас к реальности. Возьмем брат и сестра по воле Божией вступили в брак. И потом в процессе жизни оказалось, что кто-то потерял веру, отступил от Господа, хотя в семье согласен жить. Но в семье уже не дарит любви должной жене, обижает, ругает, не изменяет, спиртное выпивает, жена страдает. Что в этой ситуации делать? Разводиться? Не думаю. Вот надо проявить стойкость сестре в этих обстоятельствах. Стойкость в исполнении воли Божьей. А какая будет воля Божья? Сохранять брак, нелюбящему мужу быть послушной, а это очень тяжело, но хватит стойкости для этого. Поэтому в любом случае мы придем к тому, что терпение должно иметь совершенное действие, а это силой Духа Святого. От живого упования, от небесных ориентиров и ориентира, имея в виду живого Бога. Иначе, если я вот это здесь белое пятно, а я сюда поставлю свое «я» и искание своего, все, наша семья будет рушиться. Брат Игорь, восприми это как поэзия. Брат, я сейчас истину рассказываю, а не поэзию. Пожалуйста.
А если избивает?
Нет. Если избивает... Я бы оставлял за такой сестрой, христианкой, ее право обращаться в правоохранительные органы. Если муж делает уголовное преступление, а избивать жену – это уголовное преступление. Он наносит телесный ущерб здоровью и моральный ущерб. Это наказуемо. Поэтому на рассуждение жены, если она как захочет, я бы не обвинял, что она подала в суд. Но разводиться в этой ситуации нельзя по причине, что муж злой, отступил от Бога. Если измена есть, доказанная, там право есть у сестры развестись или у брата, если жена изменяет. Но опять же, здесь нужно вникнуть в ситуацию. И я бы за то, если неверность была разовый случай, я за то, чтобы примирились и сохраняли семью. Только по-настоящему примирились. А если настоящего примирения не предвидится, и только будет повторно вот это все продолжаться зло, тогда я бы предоставил выбор сестре разводиться. Да. Терпение не вырабатывается, братья и сестры. Я понимаю так, братья и сестры, терпение – это последствия чего-то. Терпеть или не терпеть – это зависит от силы Духа Святого, от упования, от веры. Вот тогда у человека будет терпение. И как вера – это не постоянное дело в жизни верующего. Оно может расти, оскудевать вера может, упование может возрастать, может колебаться – всякие сомнения или осквернения, или еще что-то. Поэтому все зависит от нашего познания Бога, от нашего единения с Богом, насколько мы во святилище бываем, насколько мы посвящены и послушны Богу, насколько сила Духа Святого в нас действует. Там и родится и живое упование, и терпение, все. Да.
Я думаю, что в этом вопросе добавить.
Ну да. Я думаю, что терпение, оно всегда происходит, проистекает, как плод, как результат наших взаимоотношений с Богом. Потому что я встречал людей, если подумать вот так, как Тамара Александровна говорит, что вот попадаем в скорби, и у нас вырабатывается терпение. Почему масса плотских верующих находятся в скорбях, и они ропщут, они противятся, отступают от Бога и непослушны Богу? А, видите, не уповают на Бога. Так тогда, значит, не от скорби зависит, а от упования. Вы видите, мы опять сюда возвращаемся. Хорош вопрос. Я задам всем его. Тамара Александровна поднимает вопрос, что когда мы постимся, мы страдаем. Братья и сестры, пост – это страдание или это что-то другое? Ну, это голодовка будет. Хорошо. Таня. Там, я понимаю так, брат Олег, что там, где апостол Павел говорит, что предать сатане во измождение плоти, там не идет речь о духовном возрождении. Там не об этом речь идет. Там речь идет о том, что церковь вместе со служителем, они ликвидировали ограду над человеком от темных сил, и был открыт доступ дьяволу, чтобы человека измождать. Для чего измождать? Это был суд над похотями тела, которые в него были, присутствовали. Это был суд. Для чего этот суд? Чтобы человеку противно это все стало. Чтобы он уразумел, какие страшные последствия греха будут в озере огненном. И там, я понимаю, адский огонь, это еще мучение от бесов будет. Плюс ко всем страданиям, мучение от бесов. И чуть-чуть на земле ада дали ему попробовать. Ну, сейчас апостолов нету, я не слышал, чтобы практиковали предавать сатане. Я не слышал такого. Думаю, что не нужно это делать сегодня. А достаточно, если человек развратный, отлучить его от церкви, и пусть Господь сам определяет. Да. Я думаю, братья и сестры, что освобождение от греха, оно происходит силой Духа Святого, при покаянии человека, исповедании греха, осуждении греха. А когда церковь наказывает и извергает развратного человека из своей среды, во-первых, это очищается церковь. Во-вторых, это отношение ко греху церковь выражает. В-третьих, это воспитание всех членов церкви. Ну и самое главное, это удовлетворение святости Божьей. Самое главное, когда церковь судит грех. Потому что в Библии сказано, что блуд даже именоваться у верующих не должен. Это вообще даже не исключенный вообще случай, которого не может быть, не должен быть. А если он случился, один вариант отлучить и все. Пожалуйста. Это обратная связь, да. Это обратная связь, вот которую мы здесь нарисовали. В принципе, обратная связь и здесь есть. По большому счету, если мы укрепляем наше упование, наша вера укрепляется. Поэтому вот тут можно смело поставить вот такую стрелочку назад. Вот. Вот здесь. Ну да, можно и здесь поставить стрелку. Потому что, ну, общаясь с Богом, единство переживая, в нас вера укрепляется. В общем, братья и сестры, тема важная. Нужно вникать, углубляться. Пусть вас Господь благословит жить победно. Исходя из этой темы, вы знаете, что нам нужно теперь? В первую очередь. Вы поняли, что нам нужно? Бывшие просвещены. Вот этот процесс просвещения, вот это он. Вот я его вот так отмечу. Вот так. Вот этот процесс просвещения, его надо от первоначального постоянно углублять. И от этого, когда нам будет по-другому, это Бог открываться нам будет все больше и больше. И чем больше нам Бог открывается, тем сильнее наша вера, тем больше наша отдача Богу. Люди, которые не отдают себя Богу, они просто не открыли для себя Бога. Они просто не оценили Бога, они закапываются в развлечения плотские, им надо идти в Макдональдс, сидеть в кафе, музыку слушать. Люди не понимают, где настоящие ценности. И потому такое пустое, бесплодное христианство, которое не может осолять мир. А Бог где? Братья и сестры, я думаю, и это и в моей жизни так было, и думаю, что в жизни всех верующих. Когда в нас постигают скорби, гонения, страдания, переживания. Это метод Бога направить наш взгляд на Бога и на наше наследство на небесах. Чтобы у нас в жизни происходила переоценка ценностей. А благополучие вот откуда берет начало. Благость Бога. И когда ты переживаешь благополучие, ты видишь, что это от благости Бога. Это незаслуженно. Это повергает тебя поклоняться Богу. Еще более отдача Богу. Еще более уповать, еще более жертвенным быть. Еще более стойким в исполнении воли Божьей. Все работает это в любых ситуациях, в любых вариантах. Это работает. И страдать за других так же само. Поэтому нам нужно, братья и сестры, сегодня ориентироваться на Господа, быть живыми христианами, в то время, когда сегодня в мире столько отступлений от Бога. Храни вас Господь, чтобы вы не потеряли веру в преддверие прихода Господа, чтобы вера не оскудела, не потеряли упование, которому предстоит великое воздаяние, и были плодоносными, ревностными. Вот наше состояние должно быть. Радость, мир в вере, исполнение и обогащение силой Духа Святого надеждою, твердое утешение в надежде иметь, чувство безопасности, ревность в труде, бодрость Духа, стойкость в исполнении воли Божьей, стойкость в страданиях. Вот это наше состояние. И это происходит от живой веры, живого упования. А если этих вещей у нас не наблюдается, вот это, что мы внизу вот прочитали, братья и сестры, ожидание Христа теряется. Ревность в труде, апатия, безразличие. Ну что, утешение? Нет утешения. Страхи на место этого. Радость, мир? Нет. Злоба, обиды, гнев. Вот что тогда на место будет. И какое терпение тогда? Чуть затронь такую душу. Раз, как чайник вскипел и все. Потому что нарыв. В душе нарыв. Душа, которая в вере пребывает, это и в уповании, это утешенная душа. Эту душу не выведешь из равновесия так скоро. Разве только откажется от исполнения воли Божьей добровольно. А так можно все переносить. Помолимся Господу об этом. Аминь.